Пустые земли державцы обязаны отдавать в наймы за деньги или за меды. Рыба, ловимая в озерах, продается. Две трети вырученных за нее денег идет в казну королевскую, треть – державцу. Произведения лесов, смола, зола и прочее, сполна принадлежат казне королевской. Мыты речные, перевозы, копчизны, мельницы, куничная, пошлины сварки, пива и меда идут на короля. Торговое и поборное, мясное и другие – на державца. Державец обязан заботиться о стадах и платить, если по его недосмотру случится ущерб. Обязан выбирать добрых и верных урядников дворных, заказников, старцев, тиунов, приставов, сорочников, гуменников. Жители Жмутской земли по уставной грамоте 1529 года обязаны были платить ежегодно куницы, за каждую куницу по 12 грошей, а державцам и тиунам, которые будут сбирать куничные деньги, обязаны давать по 3 пенязя. Кроме того, обязаны платить в казну ежегодно от каждой сахи воловой по полукопью 30 грошей, а от конской сахи по 15 грошей. А у кого не будет сох ни воловых, ни конских, а только земли, те обязаны давать по 10 грошей с каждой службы. Потом должны давать за бочку овса 6 грошей, за воз сена 2 гроша. Королевский проезд обязаны поставлять для короля живность, овес, сено, мед, пиво. Из обычаев московского двора времен великого князя Василия мы имеем описание посольского приема и торжественного обеда во дворце. В день представления значительных послов запирались все лавки и мастерские, жители толпились на дороге, по которой проезжали послы. Толпы увеличивались еще дворовыми людьми боярскими и ратными людьми, которых собирали по этому случаю из окрестных властей. Это делалось для того, чтобы дать послам высокое понятие о многочисленности народонаселения, о могуществе великого князя. Послы должны были сходить с лошадей в некотором расстоянии от лестницы, ибо сходить с коня у самой лестницы – мог один только великий князь. Начиная с середины лестницы, выходили навстречу к послам вельможи, все более и более значительные, которые подавали руки и целовались с послами. При входе послов в палату, где сидел великий князь с знатнейшими боярами, последние вставали. Если присутствовали братья великокняжеские, то они не вставали, но сидели с непокрытыми головами, а бояре – в шапках. И один из бояр докладывал великому князю о послах, говоря: «Такой-то и такой-то, имена послов, челом бьет». Великий князь сидел на возвышенном месте с открытой головою. На стене висел образ в богатой ризе. С правой стороны на скамье лежала шапка, с левой – посох, украшенный крестом. Толмач переводил посольские речи. При имени государей, от которых правилось посольство, великий князь вставал и по окончании речей спрашивал о здоровье их, после чего послы подходили к руке. Великий князь спрашивал их, хорошо ли доехали, и приказывал им садиться, для чего приготовлялась скамья против великого князя. Послы, поклонившись великому князю и потом на все стороны, ибо бояре все это время стояли, садились. Если послы и члены их свиты привозили подарки, поминки, то после описанных обрядов боярин, представлявший послов, вставал и, обратившись к великому князю, громким голосом говорил, что такой-то посол челом бьет таким-то поминкам. И между тем дьяк записывал подарки и имена дарителей. Посидевший немного, великий князь обращался к послам с приглашением к обеду, и этим обряд представления оканчивался. При входе в обеденную палату послы заставали великого князя и бояр уже сидящими за столом. При входе послов бояре вставали, Послы кланялись на все стороны и занимали назначенное для них место, на которое сам великий князь указывал им рукою. Столы были накрыты кругом. В середине находился поставец, наполненный золотыми и серебряными бокалами. На столе, за которым сидел великий князь, по обе стороны столько было оставляемо пустого места, сколько мог занять великий князь распростертыми руками. Если братья великокняжеские присутствовали за обедом, то старший садился по правую, младший – по левую сторону. Ниже удельных князей сидели князья-служилые и бояре. Но между удельными князьями и служилыми оставлялось также пустое место, еще несколько шире, чем между великим князем и его братьями. Против великого князя на особом столе садились послы. Ниже опять через известной величины промежуток помещалась их свита. Далее сидели те чиновники, которые ездили за послами на подворье. Наконец, люди незнатные, приглашенные по особенной милости великого князя. По столам были расставлены уксусницы, перешницы, солонки. При начале обеда великий князь из своих рук посылал послам хлеб, причем и послы, и все присутствующие вставали, кроме братьев великокняжеских. Послы кланялись великому князю и на все стороны. Высшая почесть состояла в том, если великий князь кому-нибудь из присутствующих пошлет соли, ибо посылка хлеба означает только благосклонность, посылка же соли – любовь. Знак благосклонности, кроме хлеба, великий князь посылал от себя и другие кушанья, причем нужно было каждый раз вставать и кланяться на все стороны. Это брало много времени и утомляло непривыкших к такому обычаю послов. Из кушаньев упоминаются жаркие лебеди, которых ели с уксусом, перцем, солью, сметаною, солеными огурцами. Из напитков – мальвазия, греческое вино, и разные меды. Сосуды, как большие, так и малые, были из чистого золота. Великий князь очень ласково разговаривал за обедом с послами, почивал их, предлагал разные вопросы. Иногда для показания особенной дружбы государю, от которого были послы, великий князь после стола пил за его здоровье. Обед продолжался 3-4 часа. После обеда великий князь не занимался уже никакими важными делами. 15 августа, в день Успения, Герберштейн видел великого князя в соборной церкви. Он стоял у стены подле двери на правой стороне, опирался на посох, в правой руке держал шапку. Дошло до нас описание свадьбы великого князя Василия. В средней палате наряжены были два места, покрытые бархатом и комками. Положены были на них изголовья, шитые. На изголовьях по 40 соболей, а третьим 40 опахивали жениха и невесту. Подле поставлен был стол, накрытый скатертью. На нем были калачи и соль. Невеста шла из своих хором в среднюю палату с женою Тысяцкого, двумя свахами и боярынями. Перед княжною шли бояре, за боярами несли две свечи и каравай, на котором лежали деньги. Пришедшие в среднюю палату, княжну Елену посадили на место, а на место великого князя посадили ее младшую сестру. Провожатые все сели также по своим местам. Тогда послали сказать жениху, что все готово. Прежде его явился брат его, князь Юрий Иванович, чтобы рассажать бояр и детей боярских. Распорядившись этим, Юрий послал сказать жениху: «Время тебе, государю, идти к своему делу». Великий князь, вошедший в палату с Тысяцким и со всем поездом, поклонился святым, свел своего места невестину сестру, сел на него и, посидевши немного, велел священнику говорить молитву. Причем жена Тысяцкого стала жениху и невесте чесать голову. В то же время богоявленскими свечами зажгли свечи женихову и невестину, положили на них обручи и обогнули соболями. Причесавшие головы жениху и невесте, надевшие невесте на голову кику и навесившие покров, Жена Тысяцкого начала осыпать жениха и невесту хмелем, а потом соболями опахивать. Великого князя Дружка, благословясь, резал перепечу и сыры, ставил на блюдах перед женихом и невестою, перед гостями и посылал в рассылку, а невестин Дружка раздавал ширинки. После этого, посидевши немного, жених и невеста отправились в соборную Успенскую церковь венчаться. Свечи и караваи несли перед санями. Когда митрополит, совершавший венчание, подал жениху и невесте вино, то великий князь, допивший вино, ударил стклянницу о землю и растоптал ногою. Стекла подобрали и кинули в реку, как прежде велось. После венчания молодые сели у столба, где принимали поздравления от митрополита, братьев, бояр и детей боярских, а певчие дьяки на обоих клиросах пели новобрачным многолетие. Возвратившись из Успенского собора, великий князь ездил по монастырям и церквам, после чего сел за стол. Перед новобрачными поставили печеную курицу, которую Дружка отнес к постели. Во время стола споры о местах между присутствовавшими были запрещены. Когда новобрачные пришли в спальню, жена Тысяцкого, надев на себя две шубы, одну как должно, а другую на выворот, осыпала великого князя и княгиню хмелем, а свахи и Дружки кормили их курицею. Постель была постлана на 3-9 ржаных снопах. Подле нее в головах в катке с пшеницей стояли свечи и караваи. В продолжение стола и во всю ночь конюш и саблею наголо ездил кругом под клеты. На другой день после бани новобрачных кормили у постели кашею. С такими же обрядами была совершена и свадьба младшего брата великокняжеского, князя Андрея Ивановича, женившегося на дочери князя Андрея Хованского. Разница была в том, что здесь великий князь, как старший брат, заступал место отца, и все делалось с его благословения. Князь Андрей бил челом великому князю о позволении жениться. Василий, давший позволение за неделю до свадьбы, пошел к обедне в Успенский собор, а оттуда отправился к митрополиту и, объявив ему о намерении брата, просил благословения. Князю Юрию послал сказать: «Хотим Андрея брата женить, и ты, брат наш, поехал ко мне и к Андрею брату на свадьбу». Передавая брату молодую жену, великий князь говорил ему: «Андрей брат, Божьим велением и нашим жалованием велел Бог тебе жениться, взять княжну Ефросинью, и ты, братец Андрей, свою жену, княгиню Ефросинью, держи так, как Бог устроил». Мы видели, как при новом порядке вещей, при утверждении единовластия, затруднительно стала выдача замуж дочерей великокняжеских. На руках Василия после отцовой смерти осталась незамужняя сестра Евдокия. Скоро, в 1506 году, представился случай выдать ее замуж не за боярина. Пленный казанский царевич Удайкул, сын Ибрагимов, брат Алигамов, изъявил желание принять христианство. Был окрещен торжественно в Москве-реке, назван Петром, а через месяц был обвенчан на Евдокии. Мы видели, что дочь его от этого брака, племянница великого князя, была выдана за выезжего князя Мстиславского. Петр дал клятву верной службе великому князю и детям его, и, как царевич, занимал постоянно важное место напереди всех князей и бояр. Что касается состава двора великокняжеского московского при Василии, то мы встречаем по-прежнему бояр и бояр-окольничих, из чего ясно, что последнее слово было вначале прилагательное к существительному «боярин». Встречаем и другую форму «боярин и окольничий такой-то». В описании переговоров с императорскими послами находим любопытное заменение слова «бояре» словом «советники», после которых непосредственно следуют «окольничие», которые будут с вами речи явны от Максимилиана, и вы те речи говорили на посольстве самому государю, а которые с вами речи тайные, и государь наш вышлет к вам советников своих и окольничьих, и вы тайные речи скажете советникам и окольничьим государским. Герберштейн так говорит о значении окольничьего. Окольник занимает должность претора или судьи от великого князя назначенного. Иначе это верховный советник, который всегда находится подле великого князя. Мы не должны признать этого свидетельства вполне справедливым, ибо на основании русских известий не можем видеть в окольничьем верховного советника. Но мы можем догадаться, почему Герберштейн приписывает ему такое значение, если это был действительно человек, постоянно находившийся при великом князе, непосредственный исполнитель его приказаний, если великий князь являлся не иначе, как в сопровождении окольничьего или окольничьих, если во время похода поездов великого князя окольничьи ехали вперед по станам, всем распоряжались. Переводя на наш язык, мы не можем назвать окольничьих иначе, как свитою великого князя. Перед смертью своей Василий в такой форме обращается ко двору своему. «Вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили нам, так теперь и вперед служили бы сыну моему». При дворе Василия встречаем Оружничева, Ловчева, Крайчева, Стряпчих, Рынт, Подрынт, Ясельничева. Из лиц правительственных встречаем городничих, которых в Москве было несколько. На их ответственности, как мы видели, было построение моста через Москву-реку для проезда больного великого князя. Видим, что бояре выезжали в поход своим двором, своими дворянами. Встречаем в разрядных книгах местнические случаи, к сожалению, без подробностей, без означения причин, почему известные лица не хотели быть вместе с другими. Например, в 1519 году был суд окольничьему Андрею Никитичу Бутурлину с Андреем Микулиным, сыном Ярова, на Волоке-Ламском. По суду князь великий окольничьего Бутурлина оправил, Андрея Ярова обвинил и правую грамоту на него пожаловал, дал. Или писал князь Михаил Васильевич Горбатый, что быть ему не прикоже для князя Федора Оболенского Лопаты, да для боярина Ивана Бутурлина, и князю Михаилу писано, что был на службе, и служба это ему без мест. Такой же ответ получил князь Михайло Курбский, писавший против тех же самых лиц, и Андрей Бутурлин, писавший против Курбского. По одним иностранным свидетельствам, число московского войска при Василии простиралось до 400 тысяч человек, преимущественно конницы, по другим превышало 150 тысяч. Каждые 2 или 3 года служилые люди, дети боярские, подвергались пересмотру по областям, дабы правительство могло знать их число и сколько каждый из них мог выставить служителей и лошадей. Лошади у них мелкие, мерены, немногие имеют шпоры, большая часть употребляет нагайки. Обыкновенное оружие состоит из луков, стрел, секир и кистеней. Мечи имеют только знатные и богатые. Употребляют также длинные кинжалы наподобие ножей, хотя в одно и то же время держат в руках повода, лук, меч, стрелы и нагайку. Однако ловко управляются со всеми этими вещами. Употребляли также и копья. Знатнейшие имеют кольчуги, латы, нагрудники и шлемы. Пехоту и артиллерию никогда не употребляют в битвах, потому что все движения войска совершаются необыкновенно быстро.